поводу привязанности, то, ну да, конечно, понятно, что привязываются, там, да. Но когда все-таки мы начинаем общаться с преданными, да, ищем, ну, вот я могу про себя сказать, да, я ищу этого общества, и меня притягивает эта обстановка, мне хочется приходить сюда, служить, и ну, общаться с преданными. Ну, фактически, вот я чувствую, что ну, это тоже формируется какие-то привязанности. Они, ну, скажем, другого уровня, скажем, они не такие, не как мирские. Я вижу эту разницу, да, что ну, это какие-то другие чувства, это другие цели общения. И, но все равно это привязанность. То есть я вот на самом деле почувствовала, когда Ратим уехал, конечно. Может быть, не тот пример, но вот мы с ним мало общаемся. Мы общаемся с Ратином вот реально очень мало. Но когда он сказал, что я уезжаю, я прям чувствую, как будто ноги упало. Такое вот прям прошу, ну, Ратин уезжает, а Ратина не будет. Как будто вот, ну, в храме будет уже что-то не так. Но что говорит про Ратина, да? Ну, и со всеми остальными не так же. И как бы я чувствую, что все равно это, ну, привязанность, она все равно формируется, да, вот теперь привязанность будет к таким людям, к возвышенным, к интересным, на которых надо равняться, которым хочется прислушиваться, которые, конечно, очень симпатичны, они не могут быть несимпатичны, такие возвышенные люди. А как это назвать тогда? Как вот нужно к себе относиться? К чему стремиться?
Надо понять, что подлинная привязанность, она освобождает нас, по большому счету, если это чистая привязанность, нас освобождает. Если мы привязаны к чему-то неизменному, даже в обществе преданных, привязаны к форме, к общению, то есть есть разные уровни привязанности, скажем так. И подлинная привязанность, она делает нас свободными. Свободными от мира материи, от неизменной привязанности, надо понимать, она освобождает нас. Там, так как она имеет абсолютное начало. Надо понимать, что мы, как, так как мы ограничены, мы не можем быть непривязанными. То есть мы под непривязанностью понимается независимость. Не можем быть независимы. Всегда будем зависимы. Единственное, что мы, когда мы не признаем свою независимость, тогда мы становимся зависимыми и чувствуя себя господами. Чувствуя, что мне что-то должны в этом мире. Ну, не все, но кто-то мне все-таки должен что-то. Это тоже зависимость. Но это зависимость под маской того, что ты владелец, что ты имеешь право какое-то. Господин имеется в виду то, что я считаю, что я на что-то имею права. Что имеется под господином. Но мы ни на что права не имеем. У нас тело, оно не наше. Оно взято в долг у пяти элементов. Ум также не наш. Разум не наш. Мы всем просто пользуемся в долг. Так как Господь слишком милосерден, чрезмерно, безгранично милосерден, Он дал нам возможность реализовывать свои чувственные удовольствия, чувственные желания. Конечно, пребывание в материальном мире, это оно связано исключительно с удовлетворением чувств материальных. Больше ни с чем. Когда мы наслаждаем свои чувства, тогда мы испытываем привязанность к объекту, от которого мы получаем это удовольствие. В то время, как мы знаем, этот же объект приносит нам потом колоссальные страдания. Что говорить о каких-то низменных привязанностях, даже вот певица Селин Дион, например, да? Она всю жизнь была певицей, всю жизнь. Сейчас у нее болезнь такая, из-за того, что она начинает петь, у нее повышается адреналин, и этот адреналин сковывает ее тело, и ее начинает парализовывать. То есть то, чему она посвятила жизнь, приносит ей боль сейчас. И все, это природа такова, и природа этого мира такая. Не знаю, как эта болезнь называется у нее, но не суть. Природа этого мира такова. Но привязанность к подлинному, она освобождает. Она не приносит таких страданий. Она приносит страдания, но эти страдания еще больше усиливают наш экстаз, скажем так. Наше блаженство, они еще больше усилят, как бы это странно ни звучало. Потому что и страдания, и радость в духовной реальности, они все имеют абсолютную природу. То есть нет такого приятного, неприятного, хорошо, плохо, какое-то, потому что лишено все двойственности. Все, что связано с центром, с Кришной, все имеет экстатическую природу, и другого быть она не может. Единственное, что наш частный интерес разделяет мир на мое и чужое. Из-за этого у нас появляется эта двойственность. А двойственность понимается мое и чужое. Понимаете, что нет ни моего, ни чужого, все принадлежит ему. Я также принадлежу ему. Если у нас так у нас вредение так будет постепенно будет переформатироваться, тогда мы поймем, что мы находимся в океане блаженства, просто пребываем. Даже находясь в этом мире, можно и почувствовать. Или если даже мы не почувствуем, мы почувствуем некое чувство, что нам не хватает чего-то, того, что находится за пределами этого мира. И вот эта тоска, вот эта вот жажда этого, она вытащит нас из когтей также этого материального существования. Потому что природа абсолютно, она такова. Даже негативные чувства в отношении абсолютного, негативными чувствами подразумевается то, что отсутствие этого. Это же негативное чувство, когда мы чувствуем отсутствие того, что мы хотим, того, что мы жаждем. Это же негативное, по большому счету, чувство. Даже негативное чувство, вот это вот, но оно, если оно подлинное, то оно приносит колоссальное благо, блаженство. Преданный упивается этим блаженством. Говорит, я всегда говорил, у преданного всегда два чувства одновременно в сознании присутствуют, причем противоположных. Преданный понимает, что у меня нет ничего, и одновременно я обрел все. Это всегда такое чувство. Потому что по милости гуру-варги, вайшнав, я обрел все. Я обрел цель жизни, смысл жизни, предназначение свое. Я ощутил это на себе, что они дали мне некое великое сокровище, сердечное. Под сокровищем нравится глубину чувств. Они мне все это подарили. Но у меня нет ничего. Почему? Потому что, когда я начинаю смотреть это, искать это у себя, то я понимаю, что у меня этого нет, это есть у них. Только когда я связан с ними посредством служения, тогда я также принадлежу к этому потоку. Первый момент. А второй, то, что как бы то, к чему мы привязываемся, как я уже вначале говорил, это правило что-то из мира этого. Потому что один уехал вам тяжело, другой уехал вам радостно. Да. Понимаете? И тот преданный. Спасибо. Нет, я образно говорю. К примеру просто вот. Так, тут такова природа этого мира просто. Поэтому тут надо понимать, что как бы Гасайм хорошо, у него как-то спросили, а если мы привязаны к обществу преданных? Сказал, надо понять, что чувство привязанности к обществу преданных – это очень высокое чувство, это запредельное чувство, по сути дела, быть привязанным к хорошей компании, к хорошим людям, к хорошему обществу, к этому привязаны. Так как у нас нет, у нас, так как мы сами не находимся на уровне преданности, то мы не можем быть привязаны к преданным. По большому счету, как рыбак рыбака видит издалека. Но если у нас нет этого, мы не видим. Мы видим только то, что у нас самих есть. И к этому мы привязываемся. Постепенно, по мере того, как мы общаемся, мы понимаем, что так или иначе, это все равно внешнее. Есть что-то, что за пределами того находится привычного у меня. Это же есть всегда, вот это чувство. И вот эту тонкую линию надо всегда искать, прослеживать в себе. Она всегда выходит за рамки общества. Она всегда выходит за рамки общества, надо понимать. Общество – это серединный путь. Общество – это серединный. Вот мы... Но у нас было одно до этого общество. Мы от него отказываемся постепенно, опять же. Мы не можем от него сразу. Мы ничего сразу не можем сделать. Мы все от всего отказываемся постепенно. Понимаешь, что вот это материальное общество обычного нашего существования, оно нам уже не нужно. Оно нас не отпускает. Потому что мы, так как мы там вращались, мы наработались там долгов. И долги эти надо отдавать. Это общество нас просто не отпустит. Но понимая то, что мы должны этому обществу, мы добровольно уже даем эти долги. То есть, когда нас требуют эти долги, то мы не противоречим, не вступаем в спор, а почему это должно. Мы понимаем, забирайте, ребята. Чем больше меня заберете, тем меньше останется долгов. Поэтому мы с радостью отдаем эти долги этому обществу. Но наше внутреннее я, оно уже направлено в другую реальность, в другое общество. То есть мы понимаем, у нас есть как бы работа, есть жизнь, а есть другая жизнь. Понимаешь? Вот нечто в этом роде. То есть мы этому обществу уже отдаем долги добровольно, с радостью. Ну, понимаешь, это общество долгов. Другое общество нас тянет уже. В этом обществе мы также начинаем общаться. И это общество, оно как бы помогает нам двигаться в этом, находиться в какой-то, как сказать, независимости от того, от прошлого общества. И оно помогает, и в этом обществе мы видим некую свою будущую жизнь. И мы в этом обществе передвигаемся к этой цели постепенно, в этом обществе. Вместе с обществом мы с этим движемся. Но постепенно, по мере того, как мы растем внутренне, мы понимаем, что моя цель, она находится за пределами этого общества. Рано или поздно, кому-то приходится оставлять даже общество это. Потому что цель, она настолько высока, что не все из этого общества могут дойти до этой цели. Не все стремятся к этой цели. Все, кто-то может сказать, мне хватает того, что я получаю в этом обществе, мне больше ничего не нужно. Я больше ни к чему не стремлюсь, и мне как бы этого достаточно. Понимаете? А кто-то как бы понимает, что у меня что-то есть большее, поэтому оно у меня внутри. Не то, что я как бы пренебрегать. Я как бы поклоняюсь этому обществу, но у меня внутри что-то такое, что не получает этого полного удовлетворения здесь. Как бы я ни отдавал себя этому. Ну, вот нет того, кто мог бы полностью забрать меня. Нету той личности, которую я могу полностью отдать себе. Нет, вот. К сожалению. Не могу я в этом обществе найти. Вот бывает такое. Это крайне как бы сложный момент, трудный момент, но он бывает. Это надо понимать заранее. Но не всегда, не у всех. Но если такое бывает, это как бы это великая удача и крайне сильное испытание. Только стопроцентная искренность может выдержать это испытание. Потому что, как правило, мы можем уйти из общества, думать, что у нас ведет это чувство, а нам просто надоели окружающие. Это будет самообман. Это будет колоссальный самообман, это будет колоссальная ошибка. Она приведет к тому, что мы уйдем из этого общества, но мы вернемся опять в то же общество. Мы не уйдем дальше, мы вернемся в прошлое свое. Мы в прошлом повыркаемся, реализуем свои желания, свои мечты. Мы поймем, ну что, опять я вляпался туда. Ну и хорошо, вляпался, хорошо, у меня есть свой урок, у меня есть свой опыт, я набрал, я постараюсь вернуться обратно в это общество. Общество, где я понимаю, что я как бы приобретаю больше, чем теряю. Даже когда в этом обществе я хотя отдаю себя по максимуму, но я в этом обществе приобретаю больше, чем в прошлом обществе, в котором я якобы должен получать что-то. Понимаете? Я как бы говорю одни и те же слова, но наполнение их разное. Ну, Кришна. Итак, помыкавшись, опять возвращаемся. И это будет неизбежно. Это надо понимать. У Госвами Махараджа есть лекция, которая называется «Как остаться, когда хочется уйти». Мы же понимаем, что в обществе преданных крайне сложно находиться. Практически невозможно. Как Гурудев сказал, что находиться в обществе вайшнавов – это как находиться среди костра, среди огня. Чуть что-то не сделаешь, тебя сразу обжигает. Какую-то ошибку совершаешь, тебя сразу обжигает. Потому что такова природа. Оно крайне было, потому что огонь очищающий. Мало того, что он согревающий, светящий, но он еще обжечь может, если неправильно к нему подойти. Если видеть за этим огнем руку Кришны. Если мы видим, что этот огонь как бы, что эта личность какая-то не такая, не соответствует моему представлению, то мы обожгемся. Мы понимаем, что каждая личность в этом обществе представляет некий абсолютный аспект, то мы будем греться об эту личность, от этой личности. И это очень благотворное чувство почувствовать, что кого-то не хватает. Такова природа семьи. Если член семьи покидает, каким ни был, некое чувство выходит с ним, вместе с ним. Он мог находиться как бы на периферии твоего сознания, может в обществе. Но просто когда он уходит, что-то выпадает из общей картины. Некая полнота отсутствует. Понимаете? Правильно же? Да. То вот про то и речь. Поэтому каждый, как мне однажды понравилось высказывание, что в команде нет незаменимых в команде. Но в семье каждый незаменим. Понимаете? Вот вопрос, куда мы приходим, в команду или в семью? Если мы понимаем, что мы в семью, то в семье каждый на вес золота. Каждый незаменим. И когда частичка этой семьи покидает эту семью, семья становится неполноценной. Это будет происходить, хоть какой бы он роль ни играл бы, позитивную, негативную, как бы, может, он бесит всех. Но вот он уходит, и всем чего-то не хватает. Понимаете? А что-то то бесит. Вот он уходит, и все чувствуют, ну, нету что-то, чего-то нету. Ну, все абсолютно, в семье абсолютно, все абсолютно. И как негативное, так и позитивное. Все имеет колоссальную ценность, важность. Поэтому, а привязанность к этому, она крайне ценна, если это подлинно. Но надо понимать, что мы не на том уровне, чтобы испытывать эту подлинную привязанность. Но все равно эта привязанность лучше, чем привязанность к чему-то мирскому. Это бесспорно. Потому что надо понимать, что везде и во всем всегда есть градация. Все больше становится все тоньше, тоньше, утончается. Степень от привязанности, она также меняется. Глубина, объект привязанности, все это меняется в соответствии с нашим ростом внутренним. В соответствии с тем, как мы видим, как наша цель становится все более четкой и яркой. Мы видим эту цель. Наверное, не ответил?
Ответил. Очень прям даже. Как вы прям прочитали. Все прям
вопрос совершенно. Я на самом деле нет философских вопросов, просто
У вас глупый философский вопрос, хорошо.
Я тебя часто говорю на мысли, да, когда мы поймем, да, и там, допустим, это голова перекинется, запряженная, ну вы поняли, да?
Нет.
И там сияет Господь, и там, где там его спутники. Ну, в плане, это достаточно возвышенная поэзия, да, для восприятия мирского. Даже чего, да?
Кажется, слишком приторное. Да?
Нет, в этом даже дело. Да, мне изначально казалось, что это приторное, да. Потом, да, мое понимание было изменилось. Вот, я не очень скажу этим вопросом, но вот я думаю, что должен понять человек земной, да, даже знакомый вот с философией наших учителей, когда он поет эти строки. Вот что это? Ну, не то, что должен, никто ничего не должен. Да?
Почему мы все должны? Это неправильный подход. Мы все должны. Вопрос только кому и что мы должны. Мы всегда все должны. Говорят, как живое что-то... Надо понимать, как живое что-то только рождается в этом мире, оно уже должно полубогам, предкам, правительству, которому оно родилось, родителям оно также должно. Это все долг. Нам долги-то отдавать. Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, оставь все виды долга, предайся мне, будь должен только мне. Кришна об этом говорит. И вот эту истину в лучшем виде принес Шри Чайтанья Махапрабху. Он затопил всю вселенную этим пониманием, что мы все слуги, любящие слуги Кришны. Не просто слуги, не рабы по принуждению, а любящие слуги Кришны. Это он пришел и затопил все сердца. Что мы должны из этого понимать? Надо понимать, что вот как вы прочитали, «Золотая колесница», Господь, все это для нас кажется слишком возвышенным. Когда Шрила Махараджа, он это все написал, вернее, речь не об этом, что когда он описывал тот эффект, который оказывает Харинам Махамантра на живое существо, Госвами Махарадж говорит, когда он говорил об этом, я говорю, лучше ничего я в жизни своей просто не слышал. Меня просто затопил океан экстаза, когда я просто это слышал. Он описывал, когда живое существо погружается на Голоку Вриндавана, когда Кришна не сходит в его сердце, и когда все это там преображается. Растет его сердце, когда он полностью теряет сам себя, забывает себя в океане этой любви к Кришне. После того, как Шрила Махарадж произнес эти прекрасные слова, они, кстати, запечатлены, по-моему, в 10 главе «Поиск Шри Кришны», которая называется «Нектар святого имени». Вот это, после того, как он произнес, Шрила Махарадж, что он сказал? Это вакья апаратха, это апаратха, это оскорбление слова. То, что я сейчас описывал словами, ту реальность, это оскорбление по отношению к тому, что там на самом деле есть. Понимаете? Поэтому для нас это может казаться чем-то таким, а для людей, которые пребывают, это минимум, что они могут дать. Понимаете, из того максимума, что они обретают. Но даже вот этот минимум, то, что они дают, это превосходит все наши фантазии, все наши представления и воображения. Поэтому что мы должны понимать? Мы должны понимать, что это запредельный уровень, это надо понимать, и что мы хотим это. Мы хотим соприкоснуться с реальностью того, то есть субстанция, которая говорится. Если мы не хотим, то... У нас нет какой-то способности оценить это. Какая-то способность оценить что-то у нас есть. Это крайне удачливое для нас положение. Способность оценить что-то в сознании Кришны. Вот эта способность оценить что-то в сознании Кришны так дается нам по милости учителей. Поэтому мы всегда все должны. Вопрос только кому и за что. Не нам кто-то должен, а мы всегда должны. Поэтому, когда мы требуем от других что-то, это крайне опасное положение. Это вот это, когда мы требуем от других долги, когда мы думаем, что нам что-то должны, тем самым больше погрязаем этот мир. Когда мы отдаем что-то, даже когда мы чувствуем, что не по справедливо ко мне что-то требует, все по справедливости, даже больше, все тебя требует все по милости. Если по справедливости тебя спрашивают, ты вообще вздохнуть не сможешь. Если от нас по справедливости спрашивают. Мы жить даже не имеем права, по большому счету, какие мы жизнь ведем. Ужасное, омерзительное просто, больше с точки зрения прекрасной реальности. Когда мы следуем своим каким-то частным интересам, которые для нас кажутся чем-то очень важным, сокровенным, на фоне того, что, о чем говорят Шилшидар Махарадж, Шилгурудев, Шилгасай Махарадж, все наши как бы самые... У Шилшидар Махараджа есть такая фраза: «Мы стремимся в измерение там, где мечты теряют дар речи». Наши самые высочайшие мечты, они просто теряют, они блекнут. Какой-то пустотой, мусором. Шрила Махарадж буквально говорил, без служения Радхи Говинды все мусор. Без служения им все остальное мусор. Все не имеет никакого, потому что все это временно, и причем это все безвкусно, на самом деле. В этом нет никакого вкуса. Это все Соломы уже пережеваны миллион раз. Об этом говорит, ну, об этом говорит пятилетний Прохлада Махарадж. Вот люди. Один говорит, взял эту жвачку, пожевал, понял, что мне сплюнул. Другой идет, о, мне это надо. Взял опять и начал опять жевать эту жвачку. Жвачку материального существования, материальных отношений, материальных привязанностей, всего вот этого. Потому что в этом мире самое ценное – это материальные отношения. Это отношения. Во всех мирах самое ценное – это отношения. Но здесь они временные и мучительные. Унизительные даже. Не то, что мы, они унизительные. А там они возвышающие, очищающие, прекрасные, сладостные, наполнены любовью. Все начинается с долга, с чувства благородного долга. Мы понимаем, что Господь это, да, Господь, Он все для меня. Поэтому у меня сейчас любви нет, но я понимаю, что есть чувство благородства, как если у меня есть какой-то малейший разум и чувство благородства, я понимаю, что я должен ему. Хочу я, не хочу, это уже другое, это не вопрос даже. Просто я должен. Но это благородный, это добровольный долг. Не то, что он стоит с хлыстом и говорит, если ты мне не будешь отдавать долги, то я тебя сотру с лица земли. Не страх, долг не страх, а из чувства благодарности. Это даже как бы, ну как сказать, это самая окраина духовной реальности, чувство вот этой духовной благодарности. Это даже не как бы, вот это граница между материей и духом. Это чувство долга, благодарного. Поэтому что мы должны чувствовать? Кто знает? Каждый будет чувствовать то, что он, на каком он уровне субъективной эволюции находится, и кармических обстоятельств, либо это он будет чувствовать. Но чистые преданные, они не их не заботят, что они их не как бы не волнует понимание того, что они не понимают чего-то. Потому что в этот момент, когда Махапрабху танцевал перед Казельницей Господа Джаганнатха, он декламировал определенный стих. И, казалось бы, он взят был из мирской поэзии, он был из учебника по санскриту взят. Из учебника, где учили, где... Я помню. Я понимаю, что я помню, а смысл содержания, я помню. Всему свое время. Всему свое время. Всему свое время. И вот когда он повторял этот стих, то преданные, они не понимали. Некоторые, ближайшие понимали, о чем идет речь, но основная масса просто преданных, они не понимали, о чем речь. Но они и говорится, ну, они не пытались это понять. Они ничего не понимали, Господь в экстазе от этого, и нам этого достаточно, все. Мы не пытаемся вломиться в ту реальность. О чем это? Ну-ка, Господь, подожди, не читай, как бы объясни мне сначала, чтобы я тоже кайфовал от этого. Понимаете? Я тоже понимал, о чем ты говоришь. У них нет такого. Они видят Господь в экстазе, все, им этого достаточно, им не надо никакого объяснения, никакого понимания. Такова природа преданных. Как Шелговедом Харас сказал, что у нас есть вопрос, почему и зачем, то это не преданность. У нас есть вопрос, почему и зачем, то это уже не преданность. Конечно, ты не можешь сразу подавить куда-то сокровенное. Даже самый, об этом я говорил, самые возвышенные человеческие чувства это низменно по сравнению с духовной реальностью. Самые возвышенные, самые чистые, самые сокровенные. Всегда надо помнить. Иначе мы так будем что думать, что мы что-то получаем, у нас какое-то переживание есть, и оно что-то подлинно представляет. Такова природа, прекрасная реальность. Как говорил Шилар Махарадж, это не просто океан экстаза, это океан динамичного экстаза. Он все время растет. Хотя он уже изначально полон, то есть он уже все, но он всегда расширяется. И это невозможно понять. И то, что бесконечно без всегда расширяется, оно находится в 60 квадратных километрах. Безграничное измерение Вайкунхи, духовное бесконечное количество Вайкунх, оно находится в 60 квадратных километрах. Так описывается Галока Вриндавана измерение. Оно ограничено. Галока Вриндавана, часть духовного царства, оно кажется ограниченным. Но вот ограниченно содержится все безграничное. Поэтому надо, как бы, когда мы пытаемся понять, что это духовность, особенно что связано с Садхана Кришной, надо оставить свой ум где-то за порогом. Это совет Брахма самого, творца этой вселенной. Он говорит, кто-то может говорить, что он знает Кришну. Я же могу вам твердо сказать, что я не знаю о нем ничего. Поэтому я вас прошу, оставьте свой ум за порогом. И просто уповайте на его милость. Это единственное, что нам остается. Как Шрила Махарадж, когда он был юношей, он познакомился с одним преподавателем философии, по-моему, ну, в общем, каким-то пандитом, которому было уже за 80 лет. Он знал все 6 индийских фундаментальных философий. Все знал наизусть. О чем они, он мог преподавать их. Как Гасай Махарадж шутит, у него было 6 черных поясов по этим философиям. То есть он достиг совершенства познания их. Махарадж, будучи простосердечным юношей, он спросил, почему же вы тогда не предадитесь Господу Чайтанье, если вы все понимаете, все знаете? Вы знаете, что вы Чайтанья Махапрабху высочайшее, почему же вы ему туда не предадитесь? Тогда этот старец сказал, о мой мальчик, это не вопрос понимания, это вопрос капли милости. Если милость не будет через Чайтанья Махапрабху, то я и не смогу ему предаться. Я буду знать о том, что он высочайший, но чувство у меня к нему не возникнет. Чувство не чувство, не в смысле, что я его, а чувство отдаться, посвятить ему свою жизнь. У меня не возникнет, если не будет его милости. Если будет хотя бы капля его милости, то даже я могу быть просто дебилом и бицилом, который ничего не знает, не понимает, но он может предаться ему. И это было во времена Шри Чайтанья Махапрабху, это и происходило. Говорит, что тот, на кого он искоса бросал взгляд, обретал моментально Кришну прему, сходил с ума от нее. И мало того, что тот, на кого он бросал свой взгляд, обретал Кришну прему, тот, кто видел этого человека, также обретал Кришну прему. Так он распространял сознание Кришны. Не философии. Философствовал он только с избранными, с некоторыми личностями он философствовал. С теми, кому надо было эту философию услышать. Он философствовал для того, чтобы утвердить философию Гаудия Вайшнавизма, так называемую Ачинтья Бхеда Бхеда Сидданту. Одновременно единство и различие. Эту концепцию он утверждал. Служение Радхе Говинде. С философом он по-философски был, с простыми людьми, он просто их сердце заполнило любовью, и все, они сходили с ума. Дальше они шли в свои деревни, и те, кто их видел, они также сходили с ума от любви. Поэтому, когда был Шри Чайтанья Махапрабху, здесь крайне был просто Кришна, прям крайне просто. И Гурудев как спросили, а как же вот у ближайших спутников Махапрабху, у одного имя Кали Дас, у другого так, ну, не вайшнавские имена. Как это объяснить? Гурудев сказал, так во времена Махапрабху все компенсировалось присутствием Махапрабху. Неважно, какое у тебя было имя, неважно, чем ты учеником был. И одно его присутствие, оно все затопляло Кришна премой. Кришна према – это и есть цель сознания Кришны. Под Кришна премой понимается, твое сердце затоплено любовью к нему и бесконечным желанием все растущим служить, отдать его себя ему. Вот что такое Кришна према. Поэтому люди сходили с ума. В буквальном смысле. Чайтанья Чаритамрита описывается, как Шри Чайтанья Махапрабху пытался покинуть Джаганнатхапури и пойти в паломничество в Вриндаван. Несколько лет подряд он пытался, но преданные его не отпускали. Настолько он чувствовал к ним привязанность, если речь идет о привязанности. Господь говорил, я хочу пойти в Вриндаван, преданные, но останься еще, пожалуйста, здесь на какое-то время. И он, видя их чувства к нему, он не мог их оставить. Не мог. Или когда он покидал кого-то, описывает, что тот падал без чувств. Когда Господь уходил, тот падал без чувств. Рупы Саната, например, когда Господь оставил их, они упали без чувств, потеряли сознание от этого. Но так как Господь обладает одним из совершенств, одним из 6 совершенств, которое является отречением, непривязанностью одновременно, он их оставил спокойно, потому что это надо было для продолжения лилы. Потому что если... Поэтому Господь обладает этим качеством. У него спросили, все остальные 5 качеств понятно. Все знания, обладают всей силой, всей славой, всем богатством, всей красотою. Но как, мы не понимаем, что значит, как Господь может быть отреченный, от чего ему отрекаться. Вот я сказал, как бы в процессе лилы иногда ему приходится поставлять своих тех, кого, тех, кто для него дороже жизни, чтобы лила двигалась дальше. Он оставляет их, не испытывая некую привязанность. Хотя внутри он испытывает эту привязанность, надо понимать. Но внешне он оставляет их. И это чувство, оно возрастает моментально, оно как бы растет, и они теряют сознание от этого. Поэтому все в сознании Кришны, как и присутствие, так и отсутствие, оно максимально, оно призвано только увеличивать определенный накал, интенсивность переживаний, вот этой нежной привязанности. Как есть такое слово affection. Мы переводим как нежная привязанность. Привязанность может быть разных видов. В сознании Кришны с преданными это нежная привязанность. Сам Господь ее испытывает. Верховное существо, которое, как по первым шлокам Бхагаватам, которое говорит, я сварат, я независим, моя природа независима. Но, он говорит, дурваса муни, но дурваса, я добровольный, тот, кто полностью независим, я добровольно становлюсь зависимым от любви, которая живет в сердцах моих преданных. Я добровольно становлюсь зависимым. Потому что это подлинно может быть только добровольно. Никакого принуждения быть не может, только добровольно. Поэтому необходима свобода, чтобы была любовь. Без свободы любовь невозможна. А без любви свобода бессмысленна. Потому что свобода – это точка пространства. И мы ее сразу меняем. Или на зависимость от материи, или мы зависим от низшего, или зависим от высшего. Все, другого нам не дано. Два выбора. В зависимости от низшего она мучает и унижает нас. Оскорбляет все наше существо. В зависимости от низших. Даже самое высшее это человеческое. Даже самое высшее это высшее в низшем это человеческие отношения, самые прекрасные. Они так унижают. Потому что мы созданы не для таких отношений, надо понимать. Созданы для рабского отношения с верховной реальностью. Это сладостное рабство, добровольное, сладостное, которое питает. Рабство в этом мире, прежде оно опустошает. Оно высасывает все, мучает, изнуряет. Рабство в той реальности оно наполняет. И таков критерий можно понять, к чему на самом деле привязан. Не ответил, наверное, на ваш вопрос, да, что ты ушел куда-то. Сказать-то можно. Ананта мне вчера тоже сказал спасибо за общение, и я ему выдал фразу. Это нельзя произносить в обществе, так у благородного общества. Может, еще у кого какая тема или вопрос есть? Да. Я понятия не имею. Об этом история умалчивает.
Да,
Ну, Гурдев сказал, что они сделали. У них, он сказал, говорит, так как они были, они были пьяницами, они пили ночью. А ночью Махапрабху проводил санкиртан в доме Шривастакура. И они слышали этот киртан. И говорит, что у них какая-то некая оценка. И когда утром вся панчтата выходила из дома Шривастакура, они говорили, ну нормально сегодня киртану зажгли. Понимаете? Нечто в этом роде. То есть у них не было некой они как бы смогли, на каком-то уровне смогли оценить. И это была причина, как бы видимая причина была для проления на них милости. Якобы видимая. Снега они смогли, что на каком-то уровне не смогли. Но даже на таком уровне оценив, милость пролилась. Но все, надо понимать, что за всем стоит воля Кришны, за всем. Воля Кришны, Гуранги и Гуру. Если их воли нету, явить себя, то как бы, сколько бы мы, чтобы как бы мы ни старались, как бы мы ничего, мы не получим этого. Ну, все, дверь закрыта. Мы на себя не вломимся просто. Это не та реальность, в которой можем как бы силой каких-то тренировок войти, как бы умолить ее. Нет, такого быть не может. В этом ее сладостная непредсказуемость и недостижимость. Она может только снизойти. Тогда, когда сама решит, через того, через кого сама решит, и тому, кому сама откроется. Все то, что мы здесь обсуждаем, это просто мы обсуждаем это, надо понимать. Сам Шилдар Махарадж рассказывал, что однажды он беседовал с своими, ему пришли духовные братья, ну или кто-то из его знакомых, и он беседовал с ними, и он говорит, я почувствовал, что на меня сходит какое-то более высочайшее, тончайшее сознание. Оно сходит и окутывает меня. Когда оно начало на меня происходить, я понял, что такое значит этим, как это, колесница Свайкунтхи. Колесница Вайкунтхи – это более утонченное сознание, то есть оно тоньше, чем твое бытие. То есть ты по сравнению с этим тончайшим сознанием, ты предмет, грубый предмет. Твое сознание в самой чистой форме, оно грубый предмет по сравнению с той тончайшей субстанцией. Вот когда оно не сходит, ты просто не можешь не пошевелиться никуда. Вот как вот я могу взять телефон, и он никуда не будет рыпаться. Понимаете? То есть он не сможет просто. Так же только, когда высочайшее сознание не сходит, не Радхокшиджи, все. Весь наш низший опыт подавляется автоматически. Мы не чувствуем никакой связи с низшей реальностью. И она как бы нами управляет. Вот хочет она, чтобы мы сюда посмотрели, мы посмотрим. Хочет мы сюда, хочет она, чтобы мы вот это почувствуем, мы почувствуем. То есть мы букашки в ее руках. И он говорит, она начала на меня сходить. Вот я говорю, чувствую, что меня уносит куда-то. Я им начинаю описывать это, что со мной сейчас происходит. И это, говорю, делилось секунд 30 или минуту максимум. Вот когда и с тех пор, как я только начал им описывать, оно начало меня покидать. Я оно это оставил. Но вот этот опыт у меня был. Вот какова природа реальности. То есть, как оно только не сходит, мы не знаем даже никакого выбора, даже мысли об выборе нет. Мы просто пленены. Вот об этом вот пленительная реальность. Она пленяет нас своим очарованием, своей красотой, своей сладостью. И куда она нас поведет, туда мы и будем вестись. Если этого нет, то мы действуем согласно правилам предписания. Согласно определенным практикам и дисциплинам. Мы поклоняемся тому уровню, когда это будет происходить, то измерение. Это как вот Бхактивинода Тхакура описывает Шаранагати в последней песне, вот о чем я говорил в начале, то, что описывал Шилдар Махарадж. Когда вот, ну, я чувствую, когда вот святое имя на меня не сходит, все, я не властен сам над собой. Я не властен. И такой санкиртан был во времена Махапрабху. Он поэтому называется прем санкиртан. То есть санкиртан, движимый любовью исключительно. То есть там каждый в этом моменте санкиртаны, он был в самозабвении находился. Его любовь просто затопляла, и он не мог не петь. Не то, что он пел там. Он не мог не петь. И все, что, и все как бы он ни пел бы, все было настолько сладостно, и в других побуждало только божественную любовь. Потому что источник этого пения была божественная любовь, и она порождала только божественную любовь в других. Поэтому Махапрабху иногда, когда он видел Господа Джаганнатха, он не мог даже его имя произнести. Настолько он джа-джа-джа-джа и продал в транс на несколько часов. Еще какой вопрос есть? Попробуй третий вопрос, третья попытка. Да, вы совершенно неправильно поняли. Я понял ваш вопрос. Он говорил о самом себе. После того, как он произнес, описывая то состояние, которое происходит с чистым бредом, когда у него исходит божественное святое имя, когда он теряет сознание, рассудок, все, он находится в полном самозабвении и переживает ту запредельную реальность, когда он это описывал, Ксавья Махарадж сказал, более прекрасных слов я никогда не слышал. После того, как Шрила Махарадж это произнес, сам Шрила Махарадж сказал, что все, что я сказал, это всего лишь вакья аппаратах, то есть оскорбление словами. В сравнении с той реальностью, которая есть на самом деле. Понимаете? А? Он не расценивает ее как аппарат. Он говорит, что по сравнению с тем, что она есть на самом деле, это оскорбление словом. По сравнению с той реальностью, которая есть на самом деле. Понимаете? Вот о чем идет речь. Он не то, он не оценивает, он говорит, как есть. Но для тех, кто его слышит, для них это самое высочайшее. И обе стороны правы. И тот, кто восхищается этим, и тот, кто говорит, что это. Ну, я думаю, сам Шрила Махарадж, он также понимал, что он сказал, что запредельное. Он также понимает, что он, по сравнению с тем, что есть на самом деле, это. Как вот мы иногда повторяем круги, говорим, ну сегодня хорошо круги пошли. Понимаете? Есть такое? Сегодня хорошо круги пошли. Ну что значит хорошо круги пошли? Когда кто-то такой подходит и говорят, расскажите нам о Кришнанаме, он слышит имя Кришны, Кришна и теряет сознание от этого. Вот что значит по-настоящему хорошо пошли круги. Даже не начали хорошо круги идти, а даже просто одно имя услышали и все, потеряли сознание. Об этом говорит Рупа Госвами. Говорит, когда живое существо слышит чистое святое имя, то оно скорбит от того, что у него всего лишь два уха. Потому что ему хочется иметь миллион ушей, чтобы впитывать это одно святое имя. Вот эти два слога Кришна, насколько они прекрасны, говорит Рупа Госвами, насколько они прекрасны, запредельно сладостны. Они уподобляют жажду моего сердца, они затопляют меня. Почему у меня всего лишь только два уха? Я хочу весь состоять из ушей. И когда вот это святое имя не сходит в сердце, оно пытается выразиться. Рупа Госвами говорит, когда живое существо не сходит, это святое имя, оно говорит, я хочу миллион уст, чтобы повторять, потому что одного рта мало просто для него, для безграничного святого имени. Потому что святое имя – это та часть безграничного, это самая маленькая часть безграничного, в которой вмещается все безграничное, если можно так выразиться. Все содержится в имени Кришны, все. Все бытие, все небытие, мы все миллиарды, бесконечное количество живых существ, все содержится в одном имени Кришна. Вся реальность. Мы можем ее произнести, представляете? Кришна. Но так как наше сердце грязное, мы не чувствуем ничего. То есть у нас это на каком-то уровне интеллектуально может быть, на уровне понимания, что это что какой-то Кришна, что он вроде бы как бы Бог. Ну, понимаешь, почему Кришна Бог богов? Потому что он повелитель сердца. Каждый Бог управляет чем-то внешним, а он управляет сердцем каждого живого существа. Это его земля. Сердце каждого живого существа – это его земля, его обитель. Причем не просто сердце, а глубинное измерение. Потому что у сердца также есть градация, есть окраины сердца, есть ближе к центру, еще ближе, есть сама сердцевина. Еще какой у кого вопрос
вопросы в оригинале прохары о переводе тоже слова назвали в таком переводе прохары. Почему так?
Это надо к переводчику. Нам надо главное понять, что прохлада была хорошо, когда он учил санскрит, так как в санскрите первая буква «К», то когда он просто начинал повторять эту букву «К», он терял сознание. Потому что для него «К» – это Кришна. Он просто «К» и не мог его даже закончить. Он даже не мог произнести полностью букву. Он терял сознание от этого. Даже когда Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху совершал паломничество по Южной Индии, он встретил одного брахмана, который держал Бхагавад-гиту и плакал. К нему подошел Шри Чайтанья Махапрабху и спросил: «Что ты плачешь?» Он сказал: «Мне мой гуру сказал каждый день читать Бхагавад-гиту, но я не знаю санскрит, я не умею правильно читать. Иногда я правильно читаю, иногда неправильно. И когда я не читаю неправильно, местные надо мной смеются. Но я вот ничего сам поделать не могу, так как гуру мне сказал читать Бхагавад-гиту, я ее читаю». Ну, читаем хорошо. А почему ты плачешь, почему слезы на твоем лице? Это же нормально, что ты ничего не умеешь. А он сказал: «Ну, когда я вот представляю, что верховный, сладостный абсолют Шри Кришна стал просто возницей своего друга Кришны, что он как бы, что верховный абсолют стал слугой своего друга, мое сердце наполняется великой радостью, я не могу сдержать слез». Читаем хорошо, сказал: «Ты постиг суть Бхагавад-гиты. Если мы понимаем в глубине своего сердца, что абсолют может быть служить своему другу, то мы постигли суть всех писаний». Также здесь приводится пример, что один может сказать «Вишнаве намаха», а другой «Вишно намаха», или как-то так, «Вишная намаха». Одно с грамматической точки зрения правильно, другое с точки зрения неправильно. Но Господь примет то, что изливается из сердца. Ему форма совершенно не важна. Также Прохлада Махарадж. Он примет то, как мы, не то, как мы правильно произносим, а то, с каким намерением мы это делаем, с каким чувством, с какой глубиной преданности мы это делаем, с каким пониманием его духовного положения мы это делаем, с каким почтением мы это все делаем. Искренним почтением. Ну, что, у кого есть определенное чувство, он может назвать нас как специально каким-то смешным именем. С внешней точки зрения может выглядеть унизительно. Понимаете? Кличка, например. Но если я сказал «любящий друг», то для тебя эта кличка будет сладостнее звучать, чем обращение к тебе по отчеству. Понимаете? Нечто в этом роде. Об этом сам Кришна говорит. Когда, говорит, веды прославляют меня, мантры Ригведы, которые говорят: «О, ты тот, из кого изошло все, ты источник всего, все принадлежит тебе, ты самый величайший, самый великий». Говорит: «Ну, это как бы радует мой слух. Но когда ты слышишь, как мои преданные ругают меня, по сути дела оскорбляют, это мое внимание сразу отрывается от гимна Вед, и оно уносится сразу туда. Если как бы я ничего с собой поделать не могу, оно сразу уносится в ту сторону, где мне преданные мои оскорбляют. Потому что они делают с такой сладостью, с такой любовной привязанностью, что к любимому может по-настоящему тебя оскорбить. Потому что он знает все твои хорошие и плохие стороны, образно говоря. И он может тебе сказать так, что дойдет до твоего сердца, до твоей глубины». Поэтому, как говорил Шрила Шрила Махарадж, если суть и форма совпадают, то это хорошо. Но если суть и форма разнятся, то мы выбираем суть, содержание. Потому что сейчас, может быть, обложка супер прекрасна, но содержания нет. Сейчас все может быть, все преподнести себя могут, и все прекрасно, все, за всем практически пустота стоит. Не пустота, а то с целью поиметь тебя что-то, то есть это разводка все. Также посредством этой прекрасной обложки тебя просто эксплуатируют, имеют. Поэтому что за этим стоит? Поэтому сейчас время менеджеров по продажам. Ну, как сказал Стив Джобс, вот у него есть какое-то интервью, когда его выгнали из Apple, у него дал одно интервью. Он сказал, беда в том, что сейчас всем управляют именно как раз менеджеры по продажам, а не менеджеры по продукции. Потому что если ты менеджер по продажам, тебе надо просто продавать как можно больше, ты не заботишься о качестве товара. И говорят, это для Coca-Cola, для может, это нормально, они меняют свою продукцию. Для Coca-Cola изменить свою продукцию – это просто изменить форму бутылки. Если еще это программа обеспечения, то это совсем другой уровень уже. Также есть духовное программное обеспечение. Если мы менеджер по продажам, то мы будем заниматься только формой, только продавать обложки. Чтобы, так как нам нужно как можно больше покупателей, мы, по сути, будем сбывать постепенно. И это проблема. Ну, такова Кали-юга. Что поделать? Такова, значит, воля Кришны. Потому что после ухода Шри Махапрабху Ганга затопила весь Майяпур и смыла следы его присутствия. Это же тоже не просто так. Когда этот мир покидает Парамахамса Вайшнава, то приходит катастрофа, катаклизм происходит. И вот мы буквально это видим. Вот это началось после того, как ушел Шалгавинда Махарадж. Он ушел в 2010 году. И с этого времени началось приближение к каким, как бы, видимым катастрофическим событиям. Медленно происходит. Что духовное развитие, материальное, оно идет практически рука об руку. Потому что, по сути дела, технологическое развитие, оно началось со времен Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура пришел в этот мир в конце 19 века. И началась эта технологическая революция, по сути дела. Самолеты, кинематограф, это что, все же в то время же начало расти. И они развивались параллельно. Вот эти 100 лет были здесь присутствовали Махабхагавата Вайшнава в этом мире. Поэтому сдерживалась эта атака вот этого всего, технологического вот этого прогресса сдерживалась в каком-то уровне. После ухода Гурудева все начало, вот эта технология, она начала засасывать нас. Мы начинаем думать, что технология, она превыше всего. И это беда. Об этом говорил Шри Махарадж, но он говорил с точки зрения науки. Он говорил, что мы думаем, что он буквально сказал, что наука уничтожила ученые испортили Луну. Что делают ученые? Они берут как бы некие внешние вещи, препарируют их, говорят, что это все химические элементы, все это биология, химия, физика. То есть они убирают эту романтическую составляющую, эту чувственную составляющую жизни. Почему они испортили Луну? Потому что раньше Луна для поэтов, очень, для влюбленных она значила очень много. Но вот они слетали на Луну, якобы. Везли оттуда какие-то камни, сказали, вот это все Луна, это просто камни, просто материя. И убрали вот эту вот поэтическую составляющую. То есть они уничтожили Луну. Шри Махарадж буквально говорил, физики и химики, оставьте нас в нашей иллюзии. Мы не хотим вашего вот этого знания, оно мертвое. И сам вот недавно, как бы не то, что недавно, а некий физик, он также задался вопросом, говорит, если с точки зрения физики все должно быть просто стоять из атомов, правильно, из атомов, ну, просто все должно быть, не должно быть такого разнообразия с точки зрения физики. Если все стоит просто из химических элементов, то он будет задаваться вопросом, откуда берутся белки, почему из деревьев, почему такое разнообразие, если с точки зрения физики все должно быть серым, просто должно быть материи, просто некая бесформенная материя с точки зрения. Правильно? Откуда такая берется разнообразие? И они говорят, мы не знаем. И Гасай Махарадж спросил однажды у одного преподавателя компьютерной науки. Я летел с ним в самолете из Гонконга. Он сидел рядом, я у него спросил, вот так как вы известный ученый в мире компьютерных наук, то можно я вам задам вопрос? Ну, и ученый говорит, был в хорошем расположении, сказал, конечно, задавайте. Я отвечу, пока мы летим, мы с вами поговорим хоть. Гасай Махарадж сказал, вы можете со стопроцентной уверенностью сказать, что источник вот этого цветка и аромата этого цветка сам не может обонять? Понимаете? То есть тот, кто создал этот цветок, аромат, разнообразие, он сам не может обонять. То есть у него нет носа, по сути дела. Ученый сказал, вот то, как вы задали этот вопрос, именно с такой, что источник этого цветка и аромата сам не может обонять, я не могу на это со стопроцентной уверенностью сказать. Хотя он твердолобый ученый. Или как один был какой-то атеист, не помню, как его звали, у него был друг, тоже почти такой же атеист, как и он. У друга был какой-то некий разум, и он говорил, ты должен принять, что во всем разнообразии вариантов должен существовать вариант, где Бог есть. Мы понимаем, что вариантов может быть бесконечное количество, в одном из этих вариантов должен присутствовать Бог. И тот сказал, нет, такого быть не может. Потому что если он скажет, да, все, это откроется раз в дверь в теистическую культуру сразу. И также вот его ответ сказал, что я со стопроцентной уверенностью сказать не могу, что источник этого аромата сам не обладает способностью обонять. Это просто здравый смысл. Вот. Ну, касаемо хорошо. Тогда, по сути дела, тогда я больше вам не задавать больше нечего. Потому что я хотел бы вам несколько вопросов задать, но все вопросы у меня сводились к тому, что может ли он со стопроцентной уверенностью сказать, что тот, кто создал то, что можно потрогать, сам не может ничего трогать. То, что можно посмотреть, сам не может видеть. Ну, это можно к каждому чувству. Под чувством принимать то, что значит это личность. Что и чувства сами себе не могут, что чувства могут быть только у личности. Мы понимаем, что верховная личность – это личность, что верховное существо – это личность в своем самосовершенной, самой сладостной, самой прекрасной. Не с точки зрения даже внешнего какого. Просто даже слушая описание этой личности, наше сердце, оно отзывается. Это ведь за пределами нашего понимания. Вот просто мы слышим, да, мы просто когда слышим какое-то описание какого-то хорошего человека, оно сердце нас естественным образом хочет сделать для этого человека что-то. Также, когда мы слышим описание верховной реальности Шри Кришны, то наше сердце, оно естественным образом отзывается. Но так как мы находимся под давлением мнение, то вот этому тончайшему ростку любви, оно крайне сложно пробиться. Его задавливают аргументами, контраргументами, пониманиями, объяснениями. Но сердце не обмануть, к счастью. Поэтому вера, росток веры, он может пробить все вот эти наслоения предрассудков. Просто я верю и все. Вот ты мне хоть что объясняй. Я верю, что реальность прекрасна. Что только в ней я обрету свое подлинное самовыражение. Самозабвенное любовное служение ей. Подлинное самовыражение, это оно происходит тогда, когда ты себя не помнишь. Когда ты только по-настоящему выражаешься. Больше никак. А это возможно только в отношении к Верховной Личности. Да. Погромче можно только?
Те, кто не говорят о личности Бога, то есть, ну, они говорят так же о духовном чем-то, то есть они воеваты, да, считаются?
Имперсоналист, то есть те, кто не признают личностный аспект. Да, он персоналист, да. Майявада имперсоналист. Под Майявадой понимают, по Майявада то, что майя значит то, что все иллюзия. Они говорят, его образ иллюзия, его имя – это все иллюзия. Все единый брахман, все единый дух. Просто из этого духа исходят некие формы в этот мир. Но как бы суть у этих форм вся одна. Что Рама, что Кришна, что Вишну, что Иисус – это все одно, это все единый брахман. И также некоторые нечистоплотные комментаторы, они комментируют Шримад-Бхагавад-Гиту. Они говорят, это не Кришна говорит, а это брахман через него вещает. Понимаете? И это есть оскорбление. Мы уродуем Господа, мы отрицаем его существование, по сути дела. Вайшнава говорит, что этот брахман, он есть. Но это всего лишь сияние, исходящее из его божественного прекрасного тела. Просто сияние. Даже в этом мире видим человека, который наполнен некой духовной субстанцией, он сияет. Но его свет не такой, не как от лампочки, а все вокруг него наполняются. Вот что значит сияние. То есть он всех, кто прикасается, они испытывают некую радость. Когда Шрила Гамвинда Махарадж приезжал, то и неважно было, как на каком-то уровне находишься, какие у тебя качества, есть у тебя качества, нет у тебя качеств. Псих ты, здоровый, как бы неважно. Все занимали свое гармоничное положение вокруг него, и все были счастливы. Вот он просто приезжал, и все, больше ничего не надо было. И это было его сияние. Но это сияние исходит из определенной личности. Под этим сиянием поднимается чистое сознание. Вот что такое сияние. Это чистое сознание. Но сознание немыслимо без личности. Правильно? Личность же может только обладать сознанием. А если есть личность, то эта личность есть определенные качества. Эти качества описаны. Сарва Бджани, Сарва Садгуна Вишишта. То есть он обладает всей красотой, он максимально прекрасен. Не то, что мы возьмем самого красивого человека, умножим его на миллионы, этого получим. Нет, это запредельно. Даже представить не можем. Поэтому форма Кришны называется Ачинтья Гуна Сварупа. То есть непостижимая, прекрасная форма. Мы не можем представить. Но когда он явит себя, мы поймем, что это он. Как у Прабхупады спросили. А вот Кришна, которого рисует, это тот самый Кришна? Сказал, не совсем, но когда вы его увидите, вы его узнаете. Он обладает всей красотой, он обладает всей силой, всем знанием обладает, всей славой. Прилюк своему он ни к чему не привязан. Тоже одно из его качеств. Качества они принадлежат только исключительно, они могут быть только у личности. Потому что у брахмана нет ни качеств. Поэтому Шримад-Бхагаван говорит, что искатели истины говорят об этой верховной субстанции как брахмане, параматме и бхагаване. То есть брахман – это то, что все обхватывает. То есть то, что вмещает в себя все. Потому что это тонкий дух сознания, он вмещает в себя все. Потому что основа бытия – чистое сознание. Все, как говорил Шримад Махарадж, все происходит из сознания. Значит, все вмещается в этом сознании. Все, что мы можем представить, все есть в этом сознании. Все исходит из него. Все исходит из него, все вмещается. Это всеохватный аспект абсолютно. Параматма – это всепроникающий аспект. То есть Господь – это все, Брахман – это все, а параматма – он везде, в каждом атоме этого всего. То есть все он, понимаете? То есть нет никакого пустоты в этом. Вот между нами как бы есть какая-то пустота, но вся пустота заполнена безграничным. Шрила Махарадж задает кардинальный вопрос. Что будет центром безграничного? То есть, с одной стороны, всеохватный абсолют, с другой стороны, всепроникающий, а центр будет всепривлекающий. Понимаете? То есть, что является гравитационной силой этого привлечения? Любовь и красота. Вот что все. Это же всех привлекает, правильно? Но мы не можем любить небо. Правильно? Мы можем сказать, о, какое небо. Или там большое, или какое оно голубое, или какое оно звездное. Но чувств мы к нему не испытываем. Так же и к брахману мы не можем никаких чувств испытывать. Поэтому золотая середина безграничная – это все привлекающие. Это буквально имя Кришны. Криш – тот, кто все привлекает, и тот, кто одаривает их экстатическим блаженством любовного служения себе. Золотая середина. Однажды, по-моему, одного из адептов Рамакришны, один из адептов Рамакришны говорил, любой путь хороший. Ну, таков, как бы, если у них девиз правильно, если все есть дух, то любой путь хороший. Тогда один из вайшнав сказал, тогда мой путь оскорблять твою мать. Понимаешь, я тогда могу сказать, твоя мать собака, это мой путь духовный. Нормально? Принимаешь ты такое? И тот сказал, нет, такого я не могу принять. Тот, кто не знает, куда идти, все дороги хороши. мой путь духовного, мой духовный, если он говорит, если все пути одинаково хороши, вот вы поймите принцип, о чем я сейчас говорю. Вы поймите, пожалуйста, сейчас не перекладывайте на свой контекст мои слова. Иначе вы не поймете, о чем я говорю. А зачем тогда вы перебираете мои сейчас слова? Дополняете, зачем? Я вот не понимаю, о чем вы говорите, если честно. То, что я повторюсь, то, что я сказал, это имелось в виду в том, что он сказал, все пути хороши. И Вайшнав просто сказал, тогда мой путь духовного прогресса – это оскорблять твою мать. Он привел это как пример просто. Просто мой путь тогда будет, я буду говорить, что твоя мать собака, и благодаря этому я достигну какого-то просветления. Вот о чем мне суть-то, понимаете? Это не спор, это понятно, просто здравый смысл. Вы поймите, о чем идет речь. Ну, хорошо, Харе Кришна. Я сомневаюсь в этом. Не будем, пожалуйста. В таких случаях нравится Сергасвами Махараджа, который сказал, говорит, я однажды встретил одну женщину возле лифта, и мы с ней разговаривали, он ей сказал, я никогда, я за 40 лет ни разу не спорил ни с одной женщиной, она посмотрела на нее и сказала, это неправда. Мне бы не хотелось бы заканчивать, может, у кого-то будет вопрос есть. Последний, завершающий. Погромче можно?
Где проходит демаркация между Кайланд и Брамалада?
Вы можете по-русски говорить? Кто-нибудь понял, что он сказал?
Где проходит ограничение между Брамалада и Демаркадой?
Его нету. Брамавада, единственное, что Брамавада это они оскорбили, потому что они считают, что у Бога нет формы. А Брамавади, они считают, что, Бог, что у Бога есть форма, но она безликая. Понимаете? Ну, на нашем уровне мы не понимаем этого различия. Ну, как бы, ну, к Брамавади относится Шукадева Госвами. Он до того, как он начал произносить Шукадева, он находился на положении Брахмавади. То есть, что значит Брахмавади? Под Брахмавади понимается то, что я осознаю себя как дух. И с этого положения начинал вещать Шукадева Госвами. То есть личность, которая полностью была независима от материального никаким образом. Что он уже родился освобожденным. Если мы знаем Шримад Бхагаватам, то в начале Шримад Бхагаватам царь Парикшит уходит из царства и принимает обет поститься и садится на берегу Ганги. Ему осталось жить 7 дней из-за проклятия. И к нему, говорится, собралось мудрецы со всей вселенной, там тысячи, десятки тысяч мудрецов прибыли со всех уголков вселенной, так как мудрецы могут в тонких телах находиться на разных планетах, но они прибыли по зову Парикшита Махараджа, дать ему совет. И кто-то из них был, как бы стремился на пути к освобождению, они все находились только на пути к освобождению. Но Шукадева Госвами, он уже родился освобожденной личностью. И в рамках этого повествования ему надо было находиться на положении Брахмавади. Говорит, что он не был Маявада, он был Брахмавади. Брахмавади, они более, как бы скажем, Брахмавади вайшнавами признаются, а Маявади считаются оскорбителями. Маявади считаются оскорбителями, потому что они не считают, что у Господа есть форма. Они не считают этого. Они его уродуют тем самым. Они отрезают ему руки, ноги, обезглавливают его. Вот что кто такие Маявади. Все иллюзия, у него нет ничего. Шукадева Госвами находился на положении этого Брахмавади. Потому что только с этого положения можно вещать о Кришна-лиле. Положение освобожденного живого существа. Иначе, когда мы не освобождены от материальной привязанности, мы так или иначе будем переносить свой материал на ту верховную. Потому что она похожа на мирское, но диаметрально противоположное. Как любовь и похоть. Диаметрально противоположное. Поэтому есть термин пракрит, материальное, мирское, и апракрит. То, что выглядит как мирское, не является таковым по сути. Как любовь и похоть, они могут быть похожи, но диаметрально противоположны, как северный и южный полюс. Они похожи, но они между ними целая бесконечность. Так же, как мирская привязанность и духовная. Они похожи, но одна освобождает, а другая унижает. Так мы закончили наш круг. Хари Кришна. До скорых встреч!